общее пение.
Твоя любов, немо в ріка, як височинь могутній гір, здійму до неба я свій зір і заспіваю тобі. До мого серця доторкнись, відчути хочу цю любов. Нехай твій дух святий зійде й наповнить серце знов. Про твою любов співаю, хай мій спів звідусіль лунає, кожне серце нехай пізнає, що любов твоя не минає, твоя любов немов ріка. Як височинь могутній гір, здійму до неба я свій зір і заспіваю тобі. До мого серця доторкнись, відчути хочу цю любов. Нехай твій дух святий зійде, наповнить серце знов. Про твою любов співаю, пів звідусінь лунає, кожне серце нехай пізнає, що любов твоя не минає.
Святую славу.
Следующей песни мы проведем материальное служение. Пожалуйста, приготовьтесь.
Жизнь предлагает нам много путей, но один лишь ведет нас к Тебе. Боже праведный, мы выбираем Его, чтобы быть нам рожденными вновь, потому что пролив свою кровь, Боже праведный, Ты дал нам жизнь, пойте аллилуйя, и услышит Господь, и Он примет хвалу нашу, аллилуйя, нашу жизнь осветит и за все нас простит. Боже, аллилуйя, и услышит Господь, и Он примет хвалу нашу, аллилуйя, нашу жизнь осветит, и за все нас простит наш Господь. Ты нас прости своих грешных детей, и позволь до конца наших дней петь хвалу Тебе. Пастырь наш, любящий все, чем мы дышим и чем мы живем, лишь надежда, что в Царстве Твоем, Боже праведный, мы пребывать будем. Господь, и Он примет хвалу нашу, аллилуйя, нашу жизнь осветит и за все нас простит, Боже, аллилуйя, и услышит Господь, и Он примет хвалу нашу, аллилуйя, нашу жизнь осветит и за все нас простит наш Господь.
Приглашаю вас к молитве, давайте помолимся.
Отец, я очень благодарен Тебе за Твою заботу о каждом из нас, за хлеб насущный, за финансы. И очень прошу, чтобы Ты благословил каждого, кто жертвует, кто заботится. И благослови нынешний сбор финансов, чтобы Ты дал мудрости людям распоряжаться ими во славу Твою. Да будет благословено имя Твое во имя Иисуса Христа. Аминь.
Отец, мы просим Тебя о нашей стране, просим Тебя о том, чтобы Ты благословил наш народ, благословил наши власти, Господи, даровал мудрости в управлении страной, страха Твоего. Мы просим Тебя о том, чтобы наш народ искал Тебя, чтобы во всем, что происходит в нашей стране, имя Твое славилось, чтобы люди оставляли грех, Боже, чтобы мы свидетельствовали людям, молились о нашем народе, чтобы мы не оставались в стороне, Господи. Просим Тебя о тех людях, которые стоят там на защите Украины, Господи, чтобы Ты хранил их, чтобы Ты благословил братьев, сестер, которые трудятся там, Господи, служат, свидетельствуют, волонтерами работают, Господи, чтобы имя Твое славилось, и через это тоже люди обращались к Тебе. Просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
Боже, мы просим Тебя за наши нужды. Ты знаешь все нужды, Боже, те, которые ложат записки в корзинку, и у каждого из нас есть свои. Благослови нас, пожалуйста, и слава Тебе за все. Аминь.
Я приглашаю, пожалуйста, приглашаю сюда воскресную школу, пожалуйста, учителя, ученики, выходите, сейчас мы помолимся.
Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты благословляешь нас и продолжаешь благословлять многими служениями, и особенно детскими служениями. Мы очень благодарим Тебя за то, что у нас есть такое служение как воскресная школа, и мы просим Твоего благословения на то, что сейчас будет происходить на уроке, чтобы Ты благословил всех деток, благословил всех помощников, там ассистентов, волонтеров, преподавателей, всех-всех благослови, Господи, чтобы этот урок был наполнен Духом Святым. Открой свои истины, Господи, так, как Ты можешь это красочно открыть, чтобы деткам не просто было интересно, а чтобы это запомнилось на всю жизнь и стало им путеводной звездой. Используй таланты всех, кто участвует, чтобы они это преподавали не скучно, и чтобы у детей был интерес приходить в воскреску, чтобы они там не засыпали и не скучали, и не хотели оставить ее, а хотели все больше наполнять и приглашать своих друзей. Особо молимся за братьев, чтобы находились мужчины, которые хотели бы помогать в этом служении. И мы знаем, что Ты все слышишь, Господи, Ты касаешься сердец, люди вызывают к Тебе в молитвах о дарах своих, Господи, направи их и благослови нашу воскресную школу, все наши детские служения. Пусть вся слава будет Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста.
У нас на этой неделе было сразу три именинника. Вот, и я... Друзья, их друзья попросили поздравить их. Пожалуйста, ну, чтобы вы знали это, вы, если вы знаете, что здесь кто-то из ваших знакомых находится, у него день рождения был на этой неделе, вы можете к ведущему подойти перед началом служения, и мы всей церковью поздравим этого человека. Это Михаил Федорчук, вот у него было день рождения, Горбун Настя и Людмила Радеевич. Вот их друзья хотят им небольшие подарки подарить. Сейчас их поздравят, и мы с вами помолимся. Давайте еще поприветствуем, еще как раз поздравляю. Можете сидеть, давайте коротко помолимся. Господь дорогой, мы благодарны Тебе за наших братьев, за нашего брата, сестер, что Ты привел их в нашу семью, в эту общину, Господи, и они познали Тебя, Господь. Просим Тебя, чтобы Ты благословил вот их жизни, их семьи, и они всегда, вот в каждый момент они возрастали в Тебе, Господь, и могли узнавать в Тебе что-то новое. И даруй нам всем быть приветливыми, любить друг друга, Господи. Благослови их, пожалуйста, просим Тебя. Аминь. И сейчас также мы хотим поприветствовать гостей нашей церкви. Если в церкви есть кто-то из других общин, которые просто вот или в нашем городе, или просто решили посетить нашу церковь, пожалуйста, вы можете поднять руки, мы поприветствуем вас тоже. Да, есть такие вот сестрички там. Передавайте привет вашей общине. Приятно, что вы нашли время и посетили нас. И если есть в зале люди, которые впервые посетили нашу подобную общину, вот, может быть, вы вообще впервые в подобной церкви, или у вас, или может, нет Нового Завета, то, пожалуйста, вы тоже можете поднять руки, и вот братья подойдут к вам и подарят Новый Завет. Есть такие люди? Не, вот сзади. Нет? Хорошо. Сейчас я хочу пригласить Наташу Руденко сюда. Есть, нет? Сестра.
Приветствую вас всех. Ну, многие из вас меня знают. Я в прошлом году, позапрошлом году, я свидетельствовала здесь, в вашей церкви. Меня зовут Наташа, может быть, кто-то не знает. Я служу в Непале. Если кто, многие из вас знают и молятся за меня. И я хотела бы вам немножко показать ролик о нашем служении в Непале, и потом я бы хотела немножко поделиться, что Господь делал именно в Непале и какой труд мы совершали там. Можно показать, пожалуйста, ролик? Чтобы вы знали, где это находится, более так на карте, чтобы было понятно. Чтобы увидели немножко религию, именно саму культуру в начале Непала. Это наше село, где мы проживаем. Вот посадка риса, как видите. Это их идолы тоже, которые делаются в нашем селе. И Это тоже одно, как из обрядов проходит в Непале, когда у них приносят они молитвы к священным коровам. Это тоже наша школа. Это наше основное служение в Непале. Это дети. Это был день учителя, дети поздравляли нас в школе, готовили праздник. Это мы выезжали с детьми на пикник, чтобы больше проводить с ними общение. Это мы поздравляем детей с днем рождения. Многие из них не знают, когда день рождения и даже никогда не празднуют. Это мероприятие, которое проводим для детей. Это же воскресная школа наша. Это еще одно мероприятие для уличных детей с других школ. Это мы делали ярмарку для детей наших. Каждый ребенок имел что-то купить. Это после библейских уроков мы делали такое. Иногда дети к нам просто так могут приходить, и можем просто общаться с ними, проводить время, попеть с ними, пообщаться и немножко засвидетельствовать даже об Господе. Тоже наша церковь. Это вот ученики тоже посещали с нами церковь, с нашей школы. Это первое водное крещение было в нашей церкви. 5 человек принимало участие. Это наша церковь, в общем. Это наш пастырь нашей церкви. Это молодежь, которая очень активно помогает нам в различных мероприятиях наших, которые мы проводим. Это посещение. Мы посещаем семьи наших детей, но и как-то стараемся строить отношения с людьми. Это реп-центры, наркозависимые. Тоже мы имеем общение, встречи с ними. С некоторыми очень даже близко общаемся и стараемся их приглашать в церковь. Вот одна ваша мама нашего ребенка со школы. Это у нас подготовка к Рождеству. Дети были очень активны, они с радостью участвовали, помогали нам. Родители тоже очень были задействованы в помощи. И слава Богу, что в этот день многие знали, что такое Рождество на самом деле. Потом мы кормили людей, это очень обязательно в Непале. «Да, Иисус любит меня, да, Иисус любит меня», и Библия говорит не об этом, дети пели. Это у нас тоже была евангелизация, как приезжал к нам американец, вот, и люди приходили, и он проповедовал, вот, и лечил. Такое у нас было в нашей школе. Тоже мы задействовали местную молодежь с церкви, вот, и они очень помогли нам. Ну, это все. немножко видели, что такое Непал и какое служение мы в основном несем там. Я действительно очень хочу сказать вам большое благодарность за то, что вы молитесь за нас, потому что ваши молитвы, они очень ценны для нас там. Потому что дни бывают разные, и бывает духовно трудно, и просто бывают руки опускаются, и просто ничего не хочется делать, потому что ты смотришь, как бы ничего не изменяется, ничего не происходит. Но мы знаем, что духовно Господь действительно действует, происходит свою работу. И как вы видели, немножко наше основное служение было в Непале, это дети, это школа была христианская, и в основном мы занимались детьми, но также мы соприкасались и с местным населением. Мы посещали семьи, мы старались как-то налаживать отношения с ними, чтобы немножко стараться им проповедовать о живом истинном Боге. Как вы видели, в Непале очень много идолов, и вы даже видели одни из них, как, какие есть. И люди поклоняются этому, не зная живого Бога. Знаете, мы с детьми, как бы дети даже не знали, что такое Рождество. Первый год, когда мы были, мы проводили, дети были заинтересованы, было интересно, что это. Но потом, и знаете, когда мы благовествовали детям, когда мы проводили библейские уроки для них, и ну, дети еще не понимали, что такое Иисус. Ну, они думали, что еще это как один Господь из всех богов. И многие даже мы видели в семьях такой картины, что просто висит картина Иисуса и еще их идолы. И люди воспринимают Иисуса как еще одного идола, которому можно также поклоняться. Но Иисус — это не идол, это живой Господь. И вы знаете, просто мы настолько, что нас вдохновляет, это наши дети, которые дают нам силы идти вперед. Слава Господу, наши дети, они поняли, что такое Иисус. Это живой Бог, который отвечает. Просто хочу привести несколько примеров. Одна девочка подходит ко мне, пятилетняя. Я говорю: «Наташа, мисс, одна я в доме молюсь Иисусу». Потому что те идолы, которые у нас в доме есть, это как камень, он не отвечает. И я просто удивилась, что ребенок маленький нашел такое сравнение, потому что мы проводили библейские уроки, мы показывали иллюстрации им, объясняли, что люди так поклоняются, хотя это как камень, оно не отвечает, потому что все, что Господь создал, это, что вы видите, чему люди здесь у вас поклоняются, это все для, это то, что Бог создал для нас, употребление, что мы употреблялись этим, но Богу мы должны воздать хвалу, не каким-то там животным, не каким-то там предметом. Я просто удивилась, что эта девочка, мы тоже посещаем часто эту семью, и раз мы однажды приходим, а она молится. У них в другой комнате есть идол, который стоит, и они молятся этому идолу. И просто это нас настолько вдохновило, и просто дало нам этот огонек, чтобы не сдаваться, чтобы идти даже нести слово детям. Потому что дети — это то, что сейчас, это просто наше будущее, это то, что мы можем сеять в них. И даже помню, один священник, он тоже, как считается, президентом нашей школы, вот, и он говорит: вы, пожалуйста, прекратите вот это делать, прекратите, пожалуйста, проводить ваши библейские уроки, говорить им о Боге, о Иисусе, ну, о вашем Иисусе там, потому что дети именно сейчас, когда они принимают. И я понял, потом прошло в этом году, это он в прошлом году говорил, в этом году у нас тоже в школе есть брошюрки такие разные, и люди, если приходят, они имеют возможность их читать. И в этом году он говорит: это оставьте побольше этих брошюрок, там столько всего полезного, и это правда хорошо. И его внуки ни разу не пропустили воскресные школы, христианские мероприятия, которые мы проводим для детей на уличных, которые, чтобы они могли также получать слово больше, чтобы они также могли познавать живого истинного Бога. Мы проводим мероприятия два раза в месяц, такое вот, как вы видели, там на улице собираются дети, и наши дети со школы многие также приходят, и его дети, который был противный в прошлом году, его дети ни разу не пропустили библейских уроков. Это тоже нас, конечно, очень вдохновило. И есть девочки, которые постарше у нас. Есть и дети, которые настолько не осознали, что Иисус — это живой Бог. Потому что, когда мы проводили библейские уроки, мы всегда вот им говорили: дети, говорите свои нужды нам, давайте мы помолимся. Потому что Иисус, Он отвечает, Он живой. Да, мы Его не видим, но Он всегда с нами. Он был. И просто они говорили свои нужды. Кто просил молиться за здоровье мамы? И дети говорят, что Бог отвечает. Они удивлялись. И тоже они стали молиться на уроках, потому что многие слабо учатся. И они прям делятся этим. Наташа, мисс, я молилась, потому что я плохо, чтобы хорошо написать экзамен. Я хорошо написала. И дети стали молиться. А теперь они говорят, у нас дети некоторые тоже посещают с нами церковь. Не всегда, но они уже, это есть какое-то желание у них пойти с нами в церковь. И мы верим, что все-таки Господь, то, что мы сеем, оно прорастет и даст свой плод в свое время. Но то, что просто эти дети, то, что дает нам желание и силы идти дальше, и трудиться, и сеять в них, и сеять даже в их родителей. Потому что дети говорят: Наташа, мы стали молиться за наших детей. Мы также хотим, чтобы они познали живого Бога. Дети к нам приходили, даже просили Евангелие. Мы даже детям давали Евангелие. Вы не поверите, все дети у нас в школы приходят с Евангелием. Это настолько, ну, старшие дети. Маленькие мы им не даем такого. Но вот старшие дети, они приходят с Евангелием в руках. Они читают, даже по переменам бывает читают. И мы понимаем, что мы там не зря, потому что мы все-таки посеяли это слово. До того, как мы были там, этого никто этого не делал. Даже это была христианская школа, но этого еще не сеялось. Конечно, с местным населением немножко сложнее. Люди пока не хотят открывать свои сердца для Бога. Еще все-таки настолько эта твердыня в их разуме. Но мы не собираемся сдаваться. Мы все-таки планируем на следующий... Вот в январе мы планируем уже опять снова возвращаться в Непал, наша команда. Мы хотим поднимать церкви, поднимать церковь нашу, потому что в этом году мы уже не будем в школе, но... Мы будем в церкви больше в основном и больше хотим работать с местным населением, также продолжать наше служение с детьми. И мы очень, действительно, очень нуждаемся в ваших молитвах, чтобы вы уже знаете, вы услышали, что есть страна Непал, вы знаете, какое дело поклонства там, вы знаете, что есть там миссионеры, которые трудятся. И мы, правда, действительно нуждаемся в ваших молитвах, чтобы просто молитесь за нашу команду, потому что у нас тоже будет новая команда. У нас, как видели, братьев не хватает, приходится переодеваться и в братьев, чтобы показывать там Неймана, играть и различные роли. У нас один брат был, и, конечно, этого очень недостаточно. Если у вас тоже есть желающие поехать на служение, двери туда открыты. Очень много полей, на которых нужно трудиться. И пускай Бог вас вдохновит, пускай Бог всегда напоминает в ваших сердцах, что есть такая страна, которая очень нуждается в Господе. И я очень благодарна, что многие из вас, с некоторыми переписывалась, и они говорят, мы молимся за тебя, мы молимся за вашу команду, молимся за этих людей. Я очень благодарна вам за это. Пусть Господь особо обильно благословит вашу церковь и каждого из вас. Спасибо вам.
Подожди, давайте помолимся, сейчас благословим сестру. Братья, сестры, вы слышали насчет молитвенных нужд. Если у кого-то открыто сердце, там, может быть, материальную какую-то поддержку оказать, вы в любой момент можете это сделать тоже, или лично передать, или через служителей, или когда пожертвования, в принципе, на любое служение, которое вы хотите пожертвовать отдельно, вы можете это сделать во время того, как мы собираем, там, в конвертик положить и подписать, там, Непал, например, и мы будем знать, найдем способ передать это пожертвование. Давайте сейчас помолимся. Господь, мы очень благодарны за такую вдохновляющую историю Божию, за то, что от Наташи несет там служение в далекой стране, которую культуру мы очень плохо знаем. Может быть, просим тебя, благодарны, что вот люди такие вот, они там открытые, нету таких каких-то серьезных гонений, Господь. Что есть такая возможность, пожалуйста, ты продлевай эти дни и вдохновляй эту команду, Господь, просим тебя за Наташу, за братьев, сестер, которые служат вместе с ней, Господи, пожалуйста, ты ободряй, поддерживай и давай все необходимое им для служения, Господь. Пусть твое слово, твоя любовь, твой дух, твой святой, вот он распространяется в той земле, Господь, наполняет людей и... Эта земля тоже исцеляется, как и наша. Та земля тоже нуждается в исцелении Твоем, Господь. Просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо большое. Пожалуйста, присаживайтесь. Сейчас время проповеди.
Доброе утро. Или, как то кажут, добрый ранок, да? Слава Богу. Бог вчера прекрасную погоду нам послал. Спасибо всем, кто вчера был на субботнике и так... Мы славно потрудились, вы видели, да, Господь нас действительно благословил. Я ложился поздно вечером, думаю, сегодня будет классный день, будет солнце светить. Вот, а утром проснулся, и такой ливень, ну, не знаю, как в каком районе, у нас такой дождь там шел сильный. Вот, потому, ну, слава Богу, что мы можем тоже вот так вот потрудиться. Потому спасибо большое всем, кто вчера вот оказался таким вот верным. Вот, и послужил. Я думаю, для многих людей, которые тут у нас вот живут вокруг, это, ну, серьезное свидетельство. Вот то, как мы здесь убирали вчера, и как мы радовались и благодарили Бога за то, что мы можем вместе служить. Братья и сестры, мы продолжаем изучать книгу Деяний. И я хотел бы начать наше рассуждение с одного вопроса. Вот. Я, честно сказать, не придумал какой-то истории или не вычитал какого-то интересного рассказа. Вот, но этот, я думаю, сейчас каждый из нас сам себе расскажет, или, по крайней мере, вспомнит то, что было в его жизни. Скажите, пожалуйста, бывало ли такое, что вы ощущали заботу и любовь Бога в моменты непослушания или неверия Богу? Вот подумайте, было ли такое в вашей жизни, вот в нашей жизни, когда мы не слушались Бога или проявляли какое-то неверие по отношению к Нему, а Бог все равно продолжает нас любить, Бог продолжал нам оказывать свою благодать, свою силу. Что мы чувствовали в такие моменты? Вот что мы чувствуем в такие моменты, когда мы вот такие какие-то истории переживаем в своей жизни? Возможно, у кого-то была история вот какая-то личная, когда ну, мы проявляли какое-то непослушание, а спустя какое-то время Бог ну, вот как-то переворачивал это непослушание в конечном итоге нам в благословение. Сегодня я бы хотел, чтобы мы продолжили вот изучать второе письмо Феофилу от евангелиста Луки. И это книга «Деяний святых апостолов». В прошлый раз я буквально очень коротко напомню. В прошлый раз Тарас закончил тем, что Стефана привели в Синедрион. Там было несколько лжесвидетелей, которые сказали о том, что Стефан там говорил плохие речи. Вот. И идет в Синедрионе определенное разбирательство. Ну, идет суд. И первосвященник дает возможности Стефану сказать вот определенную речь. И вся седьмая глава, она посвящена вот этой речи, этому событию. Вот. И в последующее воскресенье мы рассмотрим вот речь самого Стефана, потому что достаточно много есть таких вот интересных моментов, которые для нас могут служить огромным благословением. В последнее время, может быть, особенно по воскресеньям, у нас очень редко бывают проповеди по Ветхому Завету. Ну, вы знаете, да, мы изучали Коринфянам там, вот, потом мы сейчас изучаем Деяний. Вот, а по Ветхому Завету, ну, разве что у нас по четвергам есть, вот когда Владимир Шишков проповедует, бывает, да, он там вот недавно тоже там проповедовал по пророкам. Вот в прошлый четверг у нас тоже была проповедь по малым пророкам, тоже так интересно, вот преподаватель ТСМ проповедовал. Вот, ну, и мы с братьями когда тоже говорили об этом, вот об этой речи, в принципе, можно было, с одной стороны, все вместить в одну проповедь, всю эту речь вот Стефана, но все-таки мы хотели посмотреть подробно, так вот, основательно на речь Стефана. Давайте мы прочитаем 7 глава, с 1 по 8 стих. Вот с 1 по 8 стих сегодня рассмотрим. «Тогда сказал первосвященник, так ли это?» Но он сказал, то есть Стефан сказал, «Мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан, и сказал ему, выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе. Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане, а оттуда по смерти отца его переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете. И не дал ему на ней наследство, ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен. И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет 400. Но я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении, и после того они выйдут и будут служить мне на сём месте. И дал ему завет обрезания, посём родил он Исаака и обрезал его восьмой день, а Исаак родил Иакова, Иаков же 12 патриархов. Ну, надо отметить, что свою речь Стефан начинает, интересно, с Авраама. Он не начинает там с Адама, или с Ноя, или с Еноха. Он вот именно начинает с Авраама. И в какой-то момент времени, я бы сказал, основная мысль Стефана вот во всей этой речи, она заключается не в том, чтобы оправдать себя
что я ничего не делал плохого, я не лжесвидетель. Вот. Основная идея Стефана заключалась в том, чтобы показать связь древних событий, которые происходили с праотцами и с патриархами, с нынешними событиями, которые были там некоторое время назад в Палестине. Можно заключить, что все истории, которые вот вспоминает Стефан в этой седьмой главе, в своей речи, имеют очень тесную связь с историей Иисуса Христа. И вот возьмите любую, каждую из этих историй, вот какую бы вы ни взяли историю, она в конечном итоге указывает на жертву Иисуса Христа. И Стефан вот с помощью Духа Святого, он показывает, как Ветхий Завет связан с Новым Заветом. Как ветхие события, которые были в древности, сегодня связаны вот с современностью. И мы это видим вот в, это, ну, в этих стихах. Я бы сказал, что Стефан достаточно кратко он описывает историю Авраама. И заостряет внимание Синедриона, ну и, конечно же, наше внимание вот на нескольких таких аспектах. На призыве, на послушании Авраама и на обещаниях Божьих, которые исполнились в жизни вот этих членов Синедриона. Ну и, конечно же, и в нашей жизни тоже они исполняются. Надо заметить, что вот эта речь, которую мы прочитали, она была под воздействием Духа Святого. И Стефан четко, точно и правильно толкует те события, которые были в древности, те события, которые происходили с Авраамом. Вот. Конечно же, он в какой-то мере дает какую-то оценку там этим событиям. Но Стефан, вот посмотрите, как он описывает призыв Авраама. Второй стих. «Мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан, и сказал ему, выйди из земли твоей, из родства твоего и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Вся история Авраама, она подробно описана в книге «Бытие». Вот вы знаете, там, начиная с конца 11 главы, книги «Бытие», там родословие пошло. И, в принципе, вот последующие главы, они свидетельствуют о том, как жил Авраам, как Бог его вот, призывал. Но отличительной особенностью призыва Авраама является, ну, я бы сказал бы, размытая, такая вот нечеткая перспектива его дальнейшей жизни. Не было конкретных указаний, вот, водители понимают меня, да, вот есть сейчас GPS-навигация. Когда мы говорим о том, что нам нужно куда-то добраться, мы вводим адрес определенный, и мы едем в то место. Обещание или же призыв Божий по отношению к Аврааму был очень простой. Иди туда, не зная куда. И Авраам собирает свои вещи, собирает свою жену, собирает там своего племянника, берет своего отца, и он слушается его призыву. Вот смотрите, есть определенная аналогия в нашей жизни, когда братья и сестры вот едут за рубеж, да? Вот кто-то едет в Польшу, кто-то едет там на Запад, ну просто кто-то переселяется туда, кто-то едет просто на работу. Например, я не знаю, может быть, я такой, но я не встречал ни одного человека, который бы не знал, куда он едет конкретно. То ли в какую-то семью, то ли в какую-то церковь, то ли в какую-то организацию работать, то ли какой-то адрес. Обычно все знают, куда ехать. Вот. Ну и обычно, ну, в принципе, это здраво, что человек должен знать, куда ехать, то есть что его ожидает. Вот. Он может зайти в интернет, прочитать об этом городе, там, увидеть какие-то нюансы. У Авраама этого всего не было. Бог ему сказал, Авраам, собирай вещи, иди в ту страну, которую я тебе покажу. Я не знаю, мы не видим вот в Писании здесь, ну, Моисей просто не описывает в Бытие. Он не описывает, дискутировал ли Авраам с Богом, договаривался, давал ли Бог через ангелов своих, или, может быть, он ему на небе там выкладывал GPS-навигацию, куда нужно идти, как, каким следом. Ну, об этом нет. Не написано. Просто написано, что Бог ему сказал, и эта перспектива, она не была четкой, она не была достаточно ясной. Вот, в какие поселки или в какую землю он должен идти, какие должны быть знаки там, должна ли быть какая-то вывеска. Ничего этого не было. Бог ему просто сказал: Авраам, собирайся и иди. И Авраам собрался и пошел. Второе, что мы здесь видим, Стефан подмечает, это он подмечает, что Авраам был способен ответить Богу «да» вот на этот, такой, я бы сказал, размытый, не совсем точный и ясный призыв. Он сказал: «Хорошо, Господи, я согласен, я иду». Вот в 4 стихе, как он пишет: «Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане, а оттуда по смерти отца его переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете». Какое-то время он жил в Харане, там умер его отец Фара, вот, и потом Бог сказал, чтобы он ушел дальше. Авраам повинуется призыву Бога идти, не зная куда, и искать то, не зная что. Конечно же, послушание Господу было сопряжено с верой и доверием Ему. На начальном этапе его вера не была такой сильной, мощной, такой, как мы видим уже, когда были испытания там с Исааком там, или какие-то другие проблемы в его жизни были. Вначале мы видим, что все было достаточно, ну, так вот просто. И это его вера, его доверие Богу, оно в процессе его жизни, оно растет. Авраам поверил Богу там еще, в Месопотамии. Это, кстати, интересный тоже момент, Стефан подчеркивает, что Бог явился Аврааму не здесь, не на этой земле, а он ему явился еще там, далеко, в Месопотамии. И Авраам именно оттуда дает Богу ответ: «Господи, я согласен, я иду». Конечно же, Авраам послушался вот этому неопределенному призыву, и этот призыв, этот путь, он, с одной стороны, был неизвестен, он был полон неожиданностей, с одной стороны, трудностей и испытаний, боли и радости. Но и с другой стороны, мы видим счастье, которое накрыло Авраама при тех обещаниях, которые Бог исполнял. Я бы сказал, что именно хождение за Богом и вот по этому пути веры, по этому пути доверия, Авраам стал другом Богу. И если бы он не ходил бы по этому пути веры и по этому пути доверия, он бы не смог бы стать ему другом. Авраам становится другом Богу благодаря тому, что он поверил ему. Поверил на этот, ну, неопределенный призыв. Поверил на этот размытый призыв. Он просто поверил ему. Далее мы видим стихи с 5 по 8. Стефан, я уже не буду их перечитывать, Стефан описывает то обещание Богу, Богом Аврааму. И если открыть Бытие 12 главу, то мы увидим, что Стефан делает определенный акцент. Он делает акцент на самом обещании, которое Бог дает Аврааму. Здесь он делает акцент очень простой. Земля должна быть потомством. Или просто, да, земля, потомство, все. Вот Бог обещает ему, вот фокусирует Стефан наше внимание, что Бог обещал Аврааму, даже не столько ему, а сколько землю его потомству. И мы видим, что в 12 главе, много там таких вот интересных моментов, но я бы хотел бы заметить, что сразу после призыва у Авраама не было ни земли, ни потомства, и не было хороший промежуток времени, ни земли, ни потомства. И кто-то, может быть, скажет, ну хорошо, но где же Бог? Что это за Бог, который призвал к такому размытому, неконкретному действию, с одной стороны, и свои обещания исполняет в течение 25 лет? Разве ему не жалко нас? Разве он хочет вот специально так вот провести нас через какие-то трудности и испытания? Почему он, ну, почему же он Авраама проводит через эти испытания? 25 лет нужно было ждать потомства. А потом еще какое-то время нужно было ждать, пока это потомство займет эту землю. Конечно же, я не хотел бы останавливаться на подробных вот этих вот обещаниях, которые Бог дает Аврааму. Это, наверное, тема вообще отдельной проповеди. Там достаточно много интересных таких вот моментов. Но я бы хотел бы заметить, что Стефан подчеркивает одно из вот этих вот многих обещаний. Потомство принадлежит земля. И Бог это обещал. И Бог это выполняет. Именно это и другие какие-то вот обещания, которые мы видим в Бытие, они вселяли Аврааму веру и доверие. Вот именно эти обещания. Да, он ждал 25 лет сына. Да, он ждал еще какое-то время, когда этот сын вырастет. Потом были определенные обещания вот, по отношению Бога к Аврааму. И Авраам старался это выполнять. Бог исполняет все свои обещания, данные Аврааму. И Стефан подчеркивает то, что члены Синедриона, вы посмотрите, так вы же являетесь, вот вы являетесь свидетелями того, что Бог исполняет обещания Аврааму. Вы сейчас находитесь вот на этой территории, которая была обещана когда-то Аврааму. Более того, вы являетесь его потомками. Теперь, конечно, я хотел бы перенестись немножко в нашу реальность. Это мы посмотрели на то, как Писание, да, поднимает проблему веры, проблему обещания. Ну и с другой стороны, я бы хотел бы посмотреть на нас сегодня. Я хотел бы сделать заключение, что непослушание призыву Христа, оно приводит нас к страданию. Смотря на современный мир, можно заключить, что страдание людей продиктовано их же непослушанием призыву Иисуса Христа покаяться в своих грехах. Представьте, вот, ну, представьте такую ситуацию, что 100% людей повинуется призыву Иисуса Христа покаяться в своих грехах. Нет ни одного человека в нашем городе, который бы отвергал бы Иисуса Христа как личного спасителя и не каялся бы в своих грехах. Вот у меня вопрос, какой бы был бы тогда наш город? Какое состояние было бы в нашем городе? Какое бы было бы просто экономическое, политическое, и вообще эмоциональное, не знаю, духовное состояние нашего города, если бы каждый человек отвечал на вот этот вот в какой-то момент времени неопределенный, не совсем четкий и ясный призыв Иисуса Христа. Страдания, боль, там, разводы, семейные какие-то трагедии, война, там, я не знаю, грех. Все это является продуктом или же результатом неповиновения Иисусу Христу. Ну, у нас в основном у всех тут, у большинства есть дети, да? И мы знаем, что когда дети нас не слушаются, там, не лезь в розетку, не трогай горячее, не пей горячее. Вот. И когда дети не слушаются нас, конечно же, там, если ребенок лезет в розетку, его там бьет током, там, или обжигает ему руки, или он обжигает себе губы, когда он пьет горячее. То есть, ну, мы знаем, что непослушание в наших семьях, когда мы нашим детям говорим о том, что не делай этого или делай это, оно, ну, приводит к каким-то проблемам. Да? Конечно же, больно смотреть, когда эти проблемы потом становятся трагедиями в нашей жизни, вот, или в жизни наших детей. Но, тем не менее, мы видим, что сегодня наше общество и вся наша церковь как никогда нуждается вот в этом послушании Иисусу Христу. Все наше общество, и мы, и я, все мы очень сегодня нуждаемся вот в этом послушании призыву Иисуса Христа следовать за Ним. И это послушание Иисусу Христу, оно должно быть результатом нашей любви к Богу. Не просто, что мы хотим как-то выслужиться перед Богом. Ну ладно, пришел я вчера на субботник, Боже, ну я же хороший, я же вчера работал, я вчера носил мешки, возил мусор, я же хороший. Какой мотив нашего послушания Иисусу Христу? Какой мотив нашего послушания или повиновения Богу? Мне кажется, это один из важных аспектов нашей христианской жизни. По какой мотивации мы живем в отношениях со Христом? Если же мы все-таки рассчитываем у Бога как-то заработать тем, что я пришел в церковь, Боже, я же пришел сегодня, дождь шел, так не хотелось вылазить с-под одеяла, тепло, все хорошо, это ж надо было идти. Вот. Какое наше сердце, какая наша мотивация в том, что я делаю? И, наверное, сегодня для нас это ну, такой вот огромный урок того, что наше непослушание призыву Иисуса Христа, оно может нас привести к страданиям. Давайте еще раз проведем такую аналогию. Что было бы с Авраамом, если бы он не пошел на призыв Бога? Вот что бы было бы с Авраамом, если бы Авраам сказал, Боже, твой призыв не конкретный, он мне четко не ясный, я не знаю адреса, в какую землю идти. Ну, о чем? Сегодня, ну да, я думаю, что он бы, наверное, там бы умер бы где-то в Месопотамии, вот, и, наверное, никто бы даже об этом бы не знал бы, о Аврааме. Но так как он поверил ему, так как он поверил Богу, Бог начинает действовать в своих обещаниях. А теперь вот давайте зададим себе вопрос. Что было бы с нами, если бы мы не ответили на призыв Иисуса Христа покаяться в своих грехах? Что было бы с нами, если бы мы сказали, Боже, Твой призыв, он не конкретный. Ну, обещаешь ты вечную жизнь, призываешь меня, ну, а кто ту вечную жизнь видел? Как ее можно пощупать? А где вообще GPS-навигация? Где вообще? Где это место, вечная жизнь? Вообще, как ты можешь обещать мне свободу от греха? Но мы поверили. Мы поверили этому неопределенному в какой-то момент времени призыву. Мы поверили этому призыву. И Бог дает свое благословение. Бог проявляет к нам свою доброту. Еще одно хотел бы сделать заключение, которое, я думаю, оно тоже нас тревожит в какой-то момент времени. Это неверие в Божьи обещания, они приводят к страданиям. Когда мы уже откликнулись на Божий призыв, и мы готовы идти за Богом в это неопределенное место, которое называется вечная жизнь, там, или рай, или Царство Небесное, и есть определенные обещания Божьи. И мы можем в них верить или не верить. И если мы в эти обещания не верим, то, конечно же, мы попадаем в какие-то проблемные ситуации, у нас получаются какие-то трагедии, у нас получаются какие-то трудности. И это естественно, с одной стороны. Я бы сказал, что мы часто просто игнорируем Божьи обещания. Давайте зададим себе вопрос. Что Бог сегодня обещал вот нам, лично? Вот давайте подумаем, что Бог лично вот мне обещал, да? Вот что Бог лично мне обещал? Давайте подумаем хотя бы, может быть, о двух или о трех каких-то, ну, может быть, четырех обещаниях, которые Бог лично, вот лично вам обещал. Вот так, как Авраам. А теперь давайте подумаем о том, насколько мы верим этим обещаниям, этим двум или трем обещаниям. Ну, вот насколько, ну, насколько мы верим, насколько мы доверяем этим обещаниям. Ну, к примеру, Бог обещал, что Он нас не оставит, не покинет. Ну, обещал. А почему же братья и сестры, которые находятся там в других странах, ну, не такая страна, как Непал, где есть, может быть, какая-то свобода, и там можно проповедовать, ну, в других странах там, возьмите, там недалеко, да, Узбекистан, там, Россия и других, почему братья и сестры переживают трудности, там, кто-то сидит в тюрьмах, кто-то не может благовествовать, кого-то штрафуют там по 2, по 3 тысячи долларов за то, что там нашли какой-то конспект или какую-то проповедь на телефоне. Подождите, Боже, ты же обещал, где же ты? Ты же обещал, что ты не оставишь, не покинешь. Ты же обещал нам, что ты будешь о нас заботиться. И иногда, не веря в Божью безопасность, то, что Бог будет о нас заботиться и будет проявлять свою доброту, она выражается даже в 7-метровом заборе, который мы строим вокруг там, своей территории, вокруг своей семьи, вокруг своего имения. Вот. Почему? Потому что мы перестаем думать о том, что Бог способен нас защитить. Поэтому я построю забор, ну пусть он будет 7 метров. Бог обещал нам дать вечную жизнь даром. Просто так. А мы, может быть, в какой-то момент времени себе говорим, да не, Боже, бесплатно это ж такое. Я готов заработать. Я готов заработать своими добрыми делами. Бог обещал послать Сына Своего Иисуса Христа. Он это сделал. Он обещал нам дать вечную жизнь. Он это сделает. Он обещал нам дать свободу от греха. Он это уже сделал и продолжает делать. Я бы заключил, что Бог дает благодать своим друзьям даже вот в тех случаях, когда мы проявляем непослушание и неверие Ему. Отметьте, пожалуйста, Бог дает благодать своим друзьям даже в тех случаях, когда мы проявляем непослушание и неверие Богу. Да-да, братья и сестры, это благая весть. Бог продолжает нас любить, и Бог продолжает о нас заботиться даже тогда, когда мы согрешаем. Даже тогда, когда мы проявляем непослушание. Даже тогда, когда мы приносим Ему боль. Бог все равно продолжает нас любить. Как Бог показывал благодать свою или доброту свою Аврааму? Бог был верен своим обещаниям даже тогда, когда Авраам, ну я мягко сказал бы, он порол какие-то бока. Например, Сара подставила ему свою служанку Агарь. И после этого были определенные проблемы, и до сих пор, кстати, эти проблемы между Измаилом и Исааком. Потом, читаем мы 20 главу Бытие, Авраам из-за страха подставляет, по всей вероятности, уже беременную Сару Авимелеху, царю. Так что даже Авимелех, когда Бог является Авимелеху и говорит, слушай, вот за эту женщину, которая у тебя, я тебя накажу. Авимелех тогда позвал Авраама и говорит, Авраам, у нас даже вот среди нас мы так не поступаем, как ты со мной поступаешь. И заметьте, пожалуйста, что в каждой из этих историй, вот в этих боков, которые были в жизни Авраама, Бог выводит Авраама в благословение. И в этом благодать Божья. И в этом сила Его доброты и Его заботы о нас. Даже тогда, когда мы делаем, ну, порим бока, даже тогда, когда мы согрешаем, даже тогда, когда мы проявляем непослушание, Бог все равно ждет нас. Бог все равно ждет и ожидает, что мы придем и изменимся, и мы покаемся перед Ним. И в этом, наверное, весь смысл и суть Евангелия. Бог все эти истории, которых я сейчас перечислил, вот которые были с Авраамом, Он перенаправляет в радость. Он перенаправляет в благословение. Он просто выворачивает таким образом, что Авраам уходит от Авимелеха с деньгами, с богатством, с золотом, там со всем. Хорошо, а как же тогда Бог оказывает сегодня благодать свою или же доброту нам? Я бы заключил, что Бог любит нас тогда, когда мы непослушны. Да, именно тогда, когда мы непослушны, Бог все равно любит нас. Когда наши дети непослушны, когда наши дети, там, я не знаю, ну, приступают к нашим повелениям, там самые простые. Вот. Разве мы перестаем их любить? Разве мы перестаем о них заботиться? Разве мы перестаем оказывать им внимание? Как Иисус сказал, что мы, будучи злы, продолжаем все равно любить наших детей. Более того, Иисус, более того, Господь. Вспомните, пожалуйста, братья и сестры, вот вспомните, когда Бог наше непослушание обращал нам в добро и благословение. Вспомните, пожалуйста, когда Бог ошибки наши обращал нам в благословение. Вспомните, когда Бог наши грехи обращал нам в благословение. Ведь же было такое. И я знаю много историй, вот, особенно вот, братья, когда мы на группе собираемся на втором, ну, вот, во время второго. Братья свидетельствуют об этих историях, когда Бог какие-то вот просто грехи, проблемы, непослушание, Он в конечном итоге вот просто выворачивал это все наизнанку и делал это благословением. Я бы сказал, что Бог заботится о нас даже тогда, когда мы не верим Его обещаниям. И это, наверное, самое главное. Бог продолжает нас, ну, к нам являть свою доброту и заботу даже тогда, когда мы не верим или же игнорируем Его обещания. Со времен Авраама Бог не изменился. Он и сегодня ждет нас и готов наше неверие обращать в благословение. Конечно же, все то, что я сказал, оно не должно нас побуждать к такой мысли. Ага, хорошо. Раз Бог обращает все в благословение, даже мои грехи, да я буду грешить. Я буду грешить, так что, чем больше буду грешить, тем больше будет благодать, и тем больше будет доброта Божья умножаться. Апостол Павел в послании к римлянам говорит, что так нельзя делать. Он прямо в послании к римлянам говорит, нельзя этого делать. Вот нельзя мыслить вот таким образом. Раз умножается Божья благодать, Божья доброта в моих грехах, значит, я буду это делать. Надо помнить о том, что существует еще другой закон. Когда люди не слушаются Бога, Бог иногда проявляет другие меры. И мы помним о том, что у нас есть противоядие против греха. У нас есть сила не грешить перед Богом. Посмотрите, пожалуйста, даже тогда, когда дети ставят наше обещание какое-то, вот мы там пообещали ребенку, там, не знаю, там, самое простое, будешь себя хорошо вести, куплю тебе мороженое. Даже если мы не покупаем сразу мороженое, а покупаем через 2, через 3 или 4 часа, или 3-4 дня, дети все равно помнят это обещание и напоминают. Ну, или другое какое-то обещание. Вот почему, мне кажется, Иисус сказал, что если вы не будете как дети, не сможете войти в Царство Небесное. И, может быть, кому-то из нас, подобно Аврааму, придется пройти 25 лет, 35 лет, может быть, 45 лет, пока какие-то обещания Божьи, которые даны в Писании нам, они исполнятся в нашей жизни. И самое главное, нужно не отчаиваться. Бог все равно, подобно как мы детям снисходим вот, на их уровень, вот точно так же и Бог снисходит на наш уровень. И Он тоже желает, чтобы наши отношения с Ним были по любви. Еще раз хочу подчеркнуть. Бог дает доброту свою или благодать свою своим друзьям даже в тех случаях, когда мы проявляем непослушание. Бог любит нас даже тогда, когда мы непослушны. Бог любит нас даже тогда, когда мы проявляем неверие по отношению к Его обещаниям. И хотелось бы, братья и сестры, чтобы на протяжении этой недели, которая вот грядет, вот сегодня она начнется, да, эта неделя, чтобы мы помнили, что Бог продолжает нас любить, и Бог продолжает о нас заботиться. И вот эти вот отношения, они должны быть построены на любви. Если я люблю Бога, я буду идти на Его вот этот такой размытый, неточный до конца, не до конца понятный призыв Его. Я буду идти за Ним. Потому что в своей жизни я бы уже не раз проверял, что Бог не обманывает, Бог не подставляет, Бог не опаздывает и Бог не спешит. И пусть Господь нам в этом поможет. Аминь.
Сейчас у нас будет еще небольшой молитвенный блок. Пожалуйста, не нужно подниматься, будем молиться на местах. У нас есть три нужды, о которых нужно помолиться. Сейчас братья выйдут, вы будете молиться на местах, и они будут вслух молиться. Ну, во-первых, мэр нашего города, Миколаенко, он попросил, сам попросил, чтобы о нем в церквях молились, потому что в городе там какая-то нездоровая обстановка. Там, их кто может слышал, там Зеленчука избили, это депутат, по-моему, он в реанимации находится. Миколаенко там под дверь, по-моему, бутылку с зажигательной смесью бросал кто-то. Ну, в общем, такая вот, ну, какая-то группировка там пытается запугать, я так понимаю, скорее всего, власть. Не то, что там наш мэр там сильно там такой реформатор, но у нас никогда не было, особенно с церквями, проблем, он всегда открыт, и нам, пожалуй, ни при одном другом мэре так легко в городе не было. Всегда шел навстречу. Ну, и вот он сам лично попросил, чтобы о нем молились. Вот давайте помолимся о нем, о обстановке в нашем городе.
Господь дорогой, мы благодарны Тебе, что мы живем в этой стране, в нашем городе. Благодарим Тебя за мир, который Ты здесь нам посылаешь. И просим Тебя о тех властях, которые поставлены здесь, которые Ты поставил, чтобы Ты каждого благословил, наполнил сердца их любовью к Тебе, открылся им в свое время, чтобы они познали Тебя, живого Бога, жили поистине, любили Тебя и любили людей, которые вокруг, Господи. Даруем сердца такие открытые, Боже, чтобы Твой Дух Святой коснулся их, и они могли посвятить Тебе своей жизни. Боже, даруем, Господи, мир в их семьи, сохрани их от всякого зла, Боже, а тех, кто, Боже, замышляет против них что-то, Ты их вразуми, также открой их сердца по отношению к Тебе, чтобы любовь Божия, она полностью как-то так вот объяла все вот эти все действия, все помышления, и у нас был мир, Боже. Даруй нам тоже благосостояние в нашем городе, даруй успех во всех разных мероприятиях, Боже. И пусть Твоя слава здесь совершается, распространяется, и Ты в этом будешь прославлен. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Следующая нужда. Вот мы недавно молились насчет суда с Херсонгазом. Вот. Ну, история имеет свое продолжение, и Херсонгаз подал на кассацию, и будет еще, предстоит нашей церкви еще суд в Киеве. Яков Петрович попросил, ну, еще ничего не известно, когда, что, но вот тоже давайте помолимся об этой тоже нужде.
Господь, мы просим у Тебя защиты, мы верим в то, что у нас сильнее судья и сильнее защитник Божий, чем у них. Мы просим Тебя, Боже, о том, чтобы Ты защитил нас от этих нападок, Боже, чтобы Ты вступился, Боже, чтобы эти судьи, которые там будут в Киеве рассматривать наше дело, Боже, чтобы они вступили за нас, Боже. Мы просим Тебя, чтобы через это также прославилось Твое имя, Боже. И мы просим Тебя, чтобы наши вот отношения с этим Херсонгазом пришли в какое-то нормальное, конструктивное русло, потому что нам у них покупать газ, Боже, и научи нас, как нам мудро вести себя с ними, Боже. Прошу Тебя, благослови Яшу, Боже, и братьев, кто там будут в суде, Боже, отстаивать нашу точку зрения, Боже. Дай нам нужные слова, Боже, и наследи всю эту ситуацию. Управляй дальше. Мы благодарим Тебя за то, что Ты до сих пор нас защищал, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Ну и, как вы знаете, наверное, многие сегодня день молитвы за сирот. У нас, слава Богу, есть и семьи в церкви, которых мы поддерживаем. Ну и вообще давайте молиться чтобы сиротство, как вот в развитых странах, чтобы у нас вообще не было ни детских домов, ничего, чтобы сироты все находили пристанище в семьях и имели родителей, дети. Давайте помолимся.
Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты явил Себя как любовь. И мы знаем, что Ты Господь, сирот и вдов. И Ты знаешь, Господи, эти причины, которые тянутся с самого первородного греха, почему сегодня столько сирот и столько оставленных детей. Мы просим Тебя, чтобы Ты сейчас благословил всех и каждого, Господи, кто страдает, и кто не имеет семьи своей, и кто в различных ситуациях, Господи, сейчас пребывает, и все это знаешь. Мы просим Тебя милости Твоей о них. Просим Тебя, чтобы Ты помог найти семьи, чтобы Ты помог, Господи, там, где они находятся, в разных домах, наладить порядок, чтобы там не было беспредела, там насилия, бесчинства. Господи, ни со стороны детей, там, сверстников, ни со стороны администрации, которые часто воруют и творят такой беспредел, о котором все знают, Господи. Помоги нам об этом помнить и молиться не только сегодня, когда есть такой день учрежден. Во всякое время не забывать о молитвах. Благодарим Тебя за семьи, за людей, которые открывают сердца, за те дома, которые, Господи, открыты, теплые, уютные для них. Благослови эти семьи, чтобы им хватило средств, чтобы им хватило терпения и любви, чтобы люди тоже как бы по разным мотивам не лукавили, а брали это искренне. Не ради денег, не ради каких-то там своих целей, но ради того, чтобы действительно каждое чадо обрело свой дом и не чувствовало себя брошенным, оставленным, униженным, изнасилованным. Господи, спаси и сохрани. Береги всех, Господи, помоги всем найти семьи, помоги обрести новую жизнь. А самое главное, взрослым и детям помоги обрести Тебя. И тогда людям будет понятно, что такое грех, и что такое любовь, что такое дети, и для чего они. А Тебе пусть будет за все слава Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.
Слава Богу. Приглашаю вас к общему пению.
Господь мой, свою жизнь отдаю Тебе, мою жизнь дарю я Тебе лишь одному, ценней не найду я ничего, сердце мое. Угодным быть хочу Тебе я, в Твоих руках лежит вся жизнь моя. Служить Тебе хочу всегда, Господь мой, свою жизнь отдаю Тебе. Мою жизнь дарю я Тебе лишь одному, ценней не найду я ничего, сердце мое. Господь мой, свою жизнь отдаю Тебе, мою жизнь дарю я Тебе лишь одному, ценней не найду я ничего, сердце мое. Чего?
Хорошо, братья и сестры, давайте мы помолимся. Завтра когда у вас операция? В каком часу?
3 часа.
3 часа. Ну, братья и сестры, давайте, да, поддержим и сейчас, и кто завтра будет, вот помнить, пожалуйста. Господь Иисус, мы очень Тебя просим о том, чтобы Ты благословил вот нашу сестру Миланию, Господи, там, на этом операционном столе, Господи, и благослови, пожалуйста, врачей, даруй мудрости Твоей, Господи. Дай, чтобы все прошло успешно, и она могла видеть, Господи, и чтобы восстановление после операции было быстрым и легким. Господи, просим Тебя, защити ее, благослови. И благодарим Тебя за то, что Ты все равно заботливый,
Ты милующий Бог, и Ты даешь нам свою доброту, даже тогда, когда нам тяжело и больно. Господи, потому просим Тебя, поддержи сейчас вот нашу сестру Миланию в этих испытаниях. Во имя Христа молимся, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь.
Мы продолжаем наше поклонение. Пусть сейчас не надо присаживаться. Все, кто в зале находится, если кто-то в мире с Богом находится, пожалуйста, пусть каждый вот молится о каком-то неверующем своем друге, знакомом, родственнике и о людях, которые еще не обрели мир с Богом, которые находятся в зале. А братья сейчас выйдут наперед, и если вы ощущаете нужду помолиться с братом или, возможно, вы хотите обрести мир с Богом, присоединиться к нашей общине, получить Божье усыновление, обрести Его любовь в полноте во всей. Пожалуйста, вы тоже можете это сделать. Братья вам помогут помолиться. Это не исповедь какая-то, там не надо ничего такого особенного говорить. Просто выйдите, и братья вам скажут, о чем помолиться и как. Пожалуйста, давайте проведем время в тихой молитве такой. Господь, Владыка наш любящий Отец, Ты в свое время назвал нас своими детьми, принял нас в свою семью, даровал нам исцеление Твое, избавление от греха и окружил нас Твоими милостями. Мы поклоняемся Тебе и благодарим Тебя за то, за все, что имеем в своей жизни, Господи, от Тебя. Просим Твое благословение на предстоящую неделю, на нашу жизнь, Господь. Храни нас, город наш, семьи наши, Господи, и всю нашу страну в Твоей руке, Боже, под крылом Твоей милости, Господь. Помоги нам всегда помнить о Тебе и искать Твоего лица в каждом дне, Господь. Благослови нас всех, просим Тебя. Аминь. С миром Божьим. Пожалуйста, можно продолжать общение в буфете.